Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами будем говорить о загадках русской истории. Но прежде чем мы приступим к этому разговору, я просил бы вас нажать на значок «Школа здравого смысла» в правом нижнем углу вашего экрана и подписаться на наш канал. Это моя просьба ко всем к вам. Нам это необходимо для того, чтобы мы имели возможность в том числе организовывать такие интересные и замечательные встречи, как сегодня. Сегодня у нас встреча с Игорем Александровичем... Сергеем Александровичем... Извините, деменция. Сергеем Александровичем Магнатенко, исследователем прошлого из города Томск. И мы сегодня поговорим об Иване Грозном именно с Сергеем Александровичем. Хочу рассказать, почему такое... Да, многие могут перейти. Почему именно Сергей Александрович? Значит, нам Сергей Александрович рекомендовал Кадыкчанский Андрей Викторович, который историю нашу очень хорошо знает и любит. И когда мы спросили, вот кто у нас специалист номер один по Ивану Грозному в нашей стране, вот Андрей Викторович порекомендовал обратиться к нам Сергею Александровичу. Сергей Александрович, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. И вам слово. Иван Грозный.
Так, давайте я начну с небольшой презентации. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так. А пошла, да, видно картинку?
Пока нет.
Пока нет. Так, сейчас, секундочку. А так?
Итак, нет. А вот сейчас появилось.
Так, хорошо. Итак, Иван Грозный. Кто такой? Ну, это исторический персонаж, я бы даже сказал, знаете, очень распиаренная историческая личность, то есть очень известная личность в историческом плане. Все знают Ивана Грозного, даже американцы, я думаю, знают его. Но что интересно, если вы человека на улице остановите и спросите, а кто вот был до Ивана Грозного, да, какой царь, кто был после него, я думаю, никто не ответит толком, да, ну, то есть, как бы, это такие интересные моменты, вот. Интересно здесь то, что иногда вот такие распиаренные личности, про которых мы, казалось бы, знаем все, да, то есть, там, по годам все, что расписано о его жизни, когда начинаешь разбираться, то есть, ну, грубо говоря, там, смотреть, факты его жизни, да, то есть какие-то там прижизненные документы, не знаю, там карты, не знаю, там печати, да, вот, начинаешь смотреть, а что действительно вот от него осталось, на чем историки свои выводы сделали. Когда начинаешь это все разбирать, то всплывают интересные моменты, которые я сейчас, собственно, вам и хочу подсветить. Так, поехали. Ну, первый вопрос у меня, который возникает, это как, собственно, выглядел Иван Грозный. Все вот изображения такие портретные его, все абсолютно, они все, ну, там, сделаны, скажем так, в 19 веке, да. Есть более ранние изображения, но это изображения там 18 века. Я просто на самом деле не буду всех их перебирать, в принципе, любой может посмотреть там изображение Ивана Грозного, посмотреть даты, когда были. Понимаете, в чем дело? Интересный момент, что это сейчас у нас там, ну, как бы есть фотографии, да, там, видео, а тогда, получается, не было. То есть, грубо говоря, Иван Грозный жил в 16 веке, так, а его художник нарисовал там, например, в 18 веке, два столетия спустя. На чем он делал вот это изображение, да, то есть как спустя два столетия художник узнал, как он выглядит? То есть я вот сейчас вот обратно вернусь, вот сюда, да, вот с правой стороны, это Парсуна Ивана Грозного, Национальный музей Дании. Вот это изображение, его в какой-то мере канонизировали, да, то есть если вот сейчас вы откроете, например, карту Руниверс, да, откроете эпоху Ивана Грозного, там будет именно это изображение. Вот, хотя насчет этого изображения есть большие сомнения, то есть, в принципе, историки признают, что, возможно, это подделка 19 века. Ну вот, то есть интересный момент в том, что, в общем-то, нету прижизненных изображений его. Ну, я имею в виду художники, да, то есть ни один, скажем так, русский художник его не нарисовал при жизни. Ну, здесь есть некоторые оговорки, да, то есть сейчас я дальше пройдусь и расскажу. Так, ну, в принципе, на самом деле они есть, но они есть иностранные. То есть вот, пожалуйста, изображение Ханса Вильгельма Старшего. Портрет Ивана Грозного, гравюра, 1600, там, Нюрнберг, 1563 год, там, ссылка на книгу, где он находится. Вот он его так рисовал. Вот, обратите, здесь, на что я вот внимание, собственно, обратил. Вот эта корона, да, надета прямо на шапку такую, ну, может быть, не знаю, какую-то русскую, что ли. Вот, и на жезл, обратите внимание. То есть никакого креста, никакого двуглавого орла они на нем не видели. То есть вот этот жезл с крестом, это уже более поздняя идея его изображать. Следующее изображение, оно, кстати, тоже похоже. Вот это, кстати, изображение, оно хранится в историческом музее в городе Москве. У них в коллекции, по крайней мере, есть. Тоже чем-то похоже с предыдущим. Тоже вот тут, в принципе, написано, кто его, откуда оно. Да? Иоаннис Базилис Магни. Московия Дуцис Вита О. Ну, там кто нарисовал, соответственно, 1585 год. Ну, к тому времени он уже умер. Ну, тем не менее, вот такое вот изображение есть. Тоже оно чем-то похоже на предыдущее. А вот тоже еще одно изображение из исторического музея. Датируется 1581 годом. Иван Грозный и жестокости его царствования называется. Это гравюра на меди. Ну, вот так вот он его изобразил. Интересно, художник. Так, несколько лет назад, благодаря достижениям научно-технического прогресса, можно сказать, взяли и прижизненный портрет его на... Так, сейчас скажу, прочитаю. Это титулярник царский... А, это апостол 1564 год. Дело в том, что его изображение было в центре двуглавого орла, но это был кожаный переплет, и со временем оно стерлось. Оно стерлось настолько, что ну, просто не стало видно вообще никакого изображения. Для того, чтобы его воссоздать, использовали ну, практически космические технологии, ну, то есть, грубо говоря, облучали там специальным воздействием, выделяли слои, и вот справа внизу можно посмотреть, получили вот такое вот изображение интересное. Я не знаю, насколько его видно, да, то есть, в принципе, можете сами увидеть вот эти контуры, да, то есть, интересно, что они как бы с одной стороны вроде и получили это изображение, но с другой стороны все равно оно какое-то осталось размытое и непонятное. И оно совершенно не дает понять, как в итоге он выглядел. Ну, то есть суть в том, что каждый, кто посмотрит на это изображение, у него какая-то своя картинка возникает. В этом плане, ну, как бы такой возникает вопрос, а насколько вот они точно это сделали? То есть, грубо говоря, что как будто они решили до конца не доводить свою работу. Дальше. Так, а дальше у нас есть скульптор Герасимов, который по черепу Ивана Грозного воссоздал его, ну, скажем так, внешний вид. Это было еще в 20 веке. Ну, здесь есть некоторые оговорки. Череп его, который хранился, ну, останки хранились в Кремле, очень сильно был испорчен. Ну, и как бы в этом плане есть определенные, ну, скажем так, оговорки, да. То есть, насколько он точно его воспроизвел. Но здесь я хочу еще упомянуть тоже другой интересный момент. Вот это изображение Андрея Юрьевича Боголюбского, 12 век, великий князь Владимирский, святой Русской Православной Церкви. Тоже воспроизведен Герасимовым. И интересно, что его много критикуют за то, что он сделал неправильное воспроизведение. Да? То есть у него Боголюбский получился какой-то, ну, не знаю, с восточными какими-то чертами лица. Интересно, что я нашел упоминание в книге 19 века, это французская книга, называется «Московия в Европе», 1863 год. Упоминание о Андрее Боголюбском, его так и везде и называют, Андрей Боголюбский китайский. И обратно его верну. Смотрите, то есть получается, что в 19 веке, естественно, книгу не видели это изображение, потому что только в 20 веке воспроизвел Герасимов его. Ну, вот то, что китайские какие-то черты лица проскальзывают, ну, наверное, здесь я вынужден согласиться. Ну, тем не менее, да, вот интересно, что, ну, грубо говоря, откуда в 12 веке, да, на Руси китаец. Там просто как бы, ну, биографии, конечно, у Боголюбского есть предки из ханов, но, тем не менее, есть. Так, ну, вот, собственно, как бы есть некоторые оговорки о восстановлении облика Ивана Грозного. Так, дальше. Печати Ивана Грозного. Ну, здесь я пробежался немножко по печатям, посмотрел, какие они. Ну, сразу скажу, что некоторые печати, они все-таки, вот эти изображения, не нужно говорить. То есть, грубо говоря, это изображение как бы идут как бы оттиски, да. В чем-то они, ну, на самом деле, немножко там обработаны. То есть в том, что если мы саму фотографию печати, они, в принципе, есть, если мы их увидим, то там на них очень сложно что-то разбирать. Вот. Это просто сразу, ну, как бы замечание такое, потому что, ну, некоторые, когда вот такие смотрят, видят изображение, они говорят, что это там, не знаю, там, в фотошопе нарисовано. Нет, это оттиски реальных печатей. И здесь я решил, ну, во-первых, пробежался вообще, какие печати были его прижизненные, и смотрел вообще, что на них написано. Ну вот, малая государственная печать Ивана Грозного, 1539 год. Здесь я обратил внимание на, как написано слово «Руси» или «Роуси». Вот здесь вот справа, здесь я, так, сейчас назад верну. Вот справа я увеличил вот этот фрагмент. Получается «Роуси». И что здесь интересно, то есть написано «Иван Божьей милостью, господарь Роуси». Эта печать датируется 1539 годом, а Ивану Грозному на тот момент было 9 лет. То есть он в 47 году только стал, ну, как бы великим князем, царем и так далее. То есть был коронован. А на этот момент, когда вот эта печать, она датируется, ему было всего 9 лет. Соответственно, он не мог быть никаким государем, господарем, как говорится, Руси. Не мог быть. Дальше. Печать Ивана Грозного, 1561 год. Ну, тоже здесь обращаем внимание, как слово «Роуси» написано. Ну, здесь вот получается «Роуси» или «Руси», вместо «У» стоит латинское «В». «Роуси». Вот так вот получается. То есть, как что-то среднее между, не знаю, как бы «Руси» или «Руси». Тоже. Ну, то есть, грубо говоря, так обратно верну. Грубо говоря, ну, как бы нету таких вот правил. И почему я, собственно, обращаю внимание именно на это слово? Мне просто интересно, как действительно на тот момент государство называлось. Потому что вот то, что историки говорят, да, там была Русь. Сначала была Киевская Русь, потом была Московская Русь. А потом уже, то есть, при Петре уже, ну, как бы появилось такое понятие, как Россия, Российская империя. Вот. И вот здесь вот мне очень интересно, а как на самом деле государство называлось. И я вот этот момент, я чуть дальше его, ну, как бы раскрою поподробнее. Так, вот с левой стороны мы здесь видим, что он называется в том числе царем болгарским. И здесь вот тут написано с правой стороны «Вся сибирские», там, по-моему, «Земли» написаны. Короче говоря, в чем тут суть? Суть в том, что Иван Грозный никогда Болгарию не... Андрей, включи, пожалуйста, свет. Включи свет. Иван Грозный никогда Болгарию не захватывал. Так, ладно. И сибирским царем, на тот момент он еще не был. То есть, если мы как бы поинтересуемся по истории, Ермак только в 1580 году пошел, ну, грубо говоря, захватывать Сибирь. Там, осваивать, как любят говорить историки, они не любят слово захватывать. Вот. Ну и, соответственно, у меня возникает резонный вопрос. Как вообще вот эта печать, откуда она появилась? То есть, почему здесь стоит Болгария, почему здесь стоит то есть, царь Сибирский? Вот такой, собственно, вопрос. Дальше. Ну, да, вот как раз вот эти вот я моменты увеличил, то есть болгарский и сия сибирский. Да. Дальше. Малая печать Ивана IV Васильевича Грозного. 1539 год. Тоже обращаем внимание на слово Руси. То есть здесь уже идет какая-то У, такая, ну, как хвостиком. Ну, то есть совершенно другое написание. Да, тоже вот получается 39-й год, Ивану Грозному 9 лет. Ну, государь всея Руси он на тот момент еще не был. Так, ну, здесь я хочу немножко как бы показать карту как бы освоения, ну, территории России, ну, или, как скажем так, не знаю, Московского государства, лучше сказать, на момент, когда он был коронован, и на момент, когда он как бы уже все умер. Так, ну вот, в принципе, разница видна, да, то есть это такое, в общем-то, продвижение на восток по большей части. То есть получается, согласно официальной истории, он захватил земли казанские, булгарские, то есть это, ну, грубо говоря, современная Башкирия. То есть там Дикое поле, тоже все стало его, ну там вплоть до Астрахани. Так, ну и соответственно, да, плюс еще тут Ермак тоже, часть, было продвижение Ермака в Сибири, на восток. Так, ну а теперь, собственно, хочу посмотреть некоторые карты. Карты. Первая карта называется «Россия, Московия и Тартария». Описание. Автор Энтони Дженкинсон. Ну, почему именно эта карта? А, кстати, эта карта сделана в соавторстве с Йодокусом Хондиусом. То есть это как бы отец-основатель современной картографии. Почему именно эта карта? Потому что, ну, собственно, Энтони Дженкинсон, он, ну, как бы сам был послом, то есть он приезжал, скажем так, Московию, да, и, соответственно, он как бы там вот это просто, не просто так описывал. Ну, мне здесь, тут много, конечно, интересных моментов, там и золотая баба, и там какие-то деревья где-то окаменевшие, да, то есть это как бы, ладно, оставим. Мне здесь интересно, почему оно именно вот так называется, то есть Россия, запятая Московия и Тартария, да. То есть, ну почему, ну не знаю. То есть, а куда, собственно, он приехал? В Московию, в Россию, куда? Так, и... Да, вот, кстати. Вот, собственно, слева вверху это у нас Иоанн Базиливс Магнус, император России, царь Московии. Вот он, собственно, сам нарисован. Такой сидит в шатре. Ну, лицо, к сожалению, здесь его плохо видно. Но тем не менее. Да, ну и вот я в правой части я увеличил описание. То есть Россия, запятая Московия и Тартария. Россия, Московия и Тартария. Дело в том, что на карте эти территории, они не пересекаются. И то есть какие-то, скажем так, границы, да, их изображения. И, собственно, я их, ну, как бы выделил. То есть синим цветом это территория Тартарии. Красным цветом – это территория России, а зеленым цветом – это территория Московии. Ну, это вопрос, куда, собственно, он приезжал. То есть в Московию, да, в Россию или куда. Почему-то многие не любят слово «Московия». Ну, то есть говорят, что Московию называли, европейцы называли Россию. Я не знаю, почему, что в этом такого. То есть, ну, грубо говоря… А что плохого в этом слове? Так, ладно, идем дальше. Ну, вот такая вот еще есть интересная карта, тоже Энтони Дженкинсона. К сожалению, вот эту карту, ее нужно искать в высоком разрешении и изучать, что на ней написано. То есть здесь получается большая часть территории, ну, тоже, да, здесь получается Тартария, и вот Тартария вся, там, верблюды нарисованы. Так, ну, эта карта была более ранняя, то есть та была более подробная. Вот, ну вот, да, на самом деле она не очень хорошо сохранилась, судя по всему. Ну, эту карту нужно изучать. Пока что в высоком разрешении я ее не нашел. Так, и вот еще одна карта, тоже прижизненная, Ивана Грозного, 1562 год. Называется «Новое описание Московии». Новое описание Московии, ну, слева вверху, судя по всему, это Иван Грозный изображен. А, ну, собственно, все. Здесь, получается, уже и все-таки подписано как Московия. Так, ну, и здесь, кстати, тоже вот есть такие образования, да, то есть красным цветом я подсветил Россия Бланка, ну, грубо говоря, там, белая Россия. Зеленым Московия. Московия. Причем город Москва тоже подписан Московия. Тут слева, чуть-чуть левее внизу. Ну и, собственно, Тартария. И здесь идет какое-то затемнение. Ну вот, собственно, по рекам, да, вот синим цветом я выделил. Ну, я так понимаю, это границы, потому что все-таки карта разного цвета. То есть вот сюда я вернусь. Тут видно, что есть затемнение. Ну, здесь, на самом деле, я согласен с Андреем Кадыкчанским по поводу того, что такого понимания о государстве, границ на тот момент не было. Ну, то есть, как вот сейчас вот представляю, да, то есть граница, там четкая линия, стоят, грубо говоря, пограничники, да. Ну, тогда такого не было. Ну, более того, чтобы сейчас образовать какое-то государство, нужно, грубо говоря, там, какие-то международные документы оформить, да, там, то есть, ну, грубо говоря, как-то доказать. Если там я, например, куплю какой-то остров, захочу образовать там независимое государство, то, ну, какие-то нужно формальные процедуры пройти. Ну, на тот момент такого ничего не было, естественно, то есть, грубо говоря, просто жили люди, и все. То есть вопрос здесь был именно, кому они подчинялись, то есть кто их был правитель. Ну, или, там, не знаю, дань платили, налоги. Вот. Ну, собственно, вот здесь вот мы и видим, нет каких-то четких границ, нет каких-то четких границ. И тут можно там прочитать, например, Самогесия, Северопро, Ливония. То есть между Ливонией и Московией нету границ, не видим их. Лисковия, например, тоже. Ну, понятно, что Ливония — это не Московия. Двинопро, Пермиапро, провинция. Ну, да, Черемиса. Ну, там, кстати, Ногайские тартары. Так, дальше. Ну, еще одна карта. 1551 год. Это карта из книги Сигизмунда Херберштейна «Записки о Москве». Ну, на самом деле, он в Московию приезжал, то есть путешествовал, то есть там несколько раз, у него несколько визитов было. Жил в России несколько лет, но это все было в 20-е годы. Ну, то есть еще при правлении Василия III, отца Ивана Грозного. И, соответственно, вот эта вот карта, она, ну, можно сказать, немножко прошлое отображает. То есть непонятно, насколько она актуальна была на 1551 год. Ну, и вот здесь вот тоже вот интересно, если посмотреть, да. Ну, все-таки Сигизмунд Херберштейн был уверен, что он приезжал в Московию. Да, и вот здесь тоже я вот цветами выделил. Московия, получается, в центре это такая маленькая подпись. Вот, слева вверху от нее Новогардия Магна. Потом справа чуть-чуть выше, грубо говоря, восточнее, да, Владимирия. Южнее, восточнее Тартария. Ну, собственно, тут ногайские тартары. И вот как раз интересно, что написано сверху Двина провинция и Сибирь провинция. Ну, 1520-е годы 16 века Сибирь никак не была провинцией России, грубо говоря. То есть получается, что Сибирь не могла быть провинцией там, России, Московии. Как получается, здесь карта все-таки Московия подписана, правильно? Вот. Соответственно, Сибирь была провинцией чего-то другого, ну, не знаю, Тартарии, наверное. Ну, либо официальная история как бы немножко здесь не угадывает. Так, ну, еще немножко остановлюсь, буквально чуть-чуть, на документах Ивана Грозного. Ну, собственно, исследователи заметили, что здесь, скажем так, не так все радужно. То есть вот это документы, которые я нашел на сайте исторического музея. То есть они в историческом музее выставлены. Всего там рукописных документов 10. Ну, то есть, вот, вообще, в принципе, 10 документов, где упоминается Иван Грозный. И вот, получается, вот эти документы, ну, это различные там указы, титулярники, это послание Ивана Грозного монастырю, Никоновскому, по-моему. Так, секундочку. Вот, и интересно, что, ну, как бы по датам здесь тоже вот, как бы, датировка. Там, например, 1585 год, уже Иван Грозный на тот момент умер. Но, тем не менее, у нас вот есть его указ. Почему? Непонятно. Его послания вот с правой стороны, они вообще датируются 17 веком, 18 веком. Почему, тоже непонятно. Ну, то есть, это либо это они переписаны с ранних источников, либо что вообще. Ну, объяснений никаких нет. Собственно, нету вот этих книг полностью выложенных, полностью оцифрованных. То есть они просто лежат в музее, вот так одной стороной. Я немножко почитал, на самом деле ничего там такого нету, то есть ничего интересного, скажем так, что как-то можно было как-то проверить. Никаких дат, никаких, не знаю, печатей, никаких подписей. Вот. И вот эти вот документы в левой части, которые я выложил, интересно то, что они показаны. Ну, скажем так, нижняя часть документов почему-то скрыта. Ну, то есть идет, вот все сфотографированы, нижняя часть убрана. То есть вот как раз та часть, где должна быть роспись Ивана Грозного, не знаю, какая-то печать, возможно, здесь ничего нет. Ну, вот, собственно, почему, вопрос открытый остается. Ну, собственно, у меня все. А, ну да, кстати, давайте я хотел еще добавить про Сигизмунда Херберштейна. Собственно, это человек, который на самом деле не только в Москву путешествовал, он поехал дальше, то есть он поехал через Черемисию, потом дальше Печору, то есть это вот регионы, которые мы находим на картах исторических, но которые не упоминаются почему-то официальной истории, ну, то есть таких районов не было. Ну, собственно, как раз вот он в Грустинию, то есть там доезжал Уссу, и он как раз рассказывал вот эту историю про жителей Грустины, которые в ноябре, ну, грубо говоря, впадали в какую-то зимнюю спячку, то есть они под землю куда-то как бы, ну, прятались, что ли, впадали в спячку и просыпались только весной. Вот этот момент, его в книгах 19 века размножили, ну, много где, то есть, ну, вот это все, сказания вот эти все переписали. Плюс там как раз вот и было вот это описание, то, что вот эти карты подтверждают. Вот. Но это все никак не попадает в парадигму официальной истории. Тем не менее, как бы здесь история официально, она вот как бы показывает то, что им интересно. То есть говорят, вот Сигизмунд, барон, ездил в Москву, вот тогда-то. Все, а дальше вот эти вот подробности, что он на самом деле не только в Москву ездил, он еще дальше поехал, еще на восток, то есть он и в Сибирь поехал. Про это молчат. А он на самом деле там интересные какие-то описания сделал. То есть он там про тартар, у него есть описание, например, там, про людей, вот эти грустинцы, как он их там называл, черные люди. Тоже интересное описание. Ну, собственно, у меня, наверное, все. Так, я сейчас назад верну. Может быть, какие-то вопросы есть у вас?
Сергей, да, вы сверните, пожалуйста, презентацию, так нам будет.
Да, сейчас, ага.
Ну, первое, что хочу сказать, большое спасибо за эту беседу, скажем так, этот разговор. Мне очень понравилось.
Спасибо.
Я не знаю, сможете ли вы нам прислать вашу презентацию или нет, потому что вопросов возникло у меня масса.
Никаких проблем,
я могу ссылку прислать. Вы обратили внимание на то, на что я раньше внимания не обращал. За это большое спасибо. Это первое. И второе. Я понимаю, на самом деле, насколько все-таки больше, наверное, знают те исследователи, которые непосредственно в этих архивах работают. И вопрос к ним только один тогда. Почему они об этом не говорят? То есть, почему личность Ивана Грозного, вообще этот период, он стал как-то вот такой вот немножко затуманен, что ли, теми историографическими, а не конкретными историческими документами, именно историографическими документами, писателями той эпохи, которые были составлены уже в более позднее время, 18-19 век. Знаем мы крайне мало. Все это жутко интересно. Я не обращал никогда внимания, но вот эти наименования стран, это вы вот мое внимание обратили. Вы находитесь в очень интересном поиске. Школа вас готова в этом плане всячески поддержать. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Викторович, вам слово, пожалуйста.
Владимир, микрофон включить, пожалуйста.
Да, желательно бы микрофон был включить, Владимир Викторович.
Что я могу сказать? Вот когда я со своими детьми, у меня их много, аж 6 человек, разговариваю об истории, мне задают вопрос, говорят, папа, а вообще какие цари, так сказать, у нас были сильными? Я всегда привожу свой ряд, он не такой, как в учебниках истории. Я считаю, цари, с которыми России повезло, это, ну, Иван Первый, он же Калита, Иван Четвертый, он же Грозный, Николай Первый. Вот, и вот, вот этот ряд, и Иван Грозный, у меня логика простая. Вот царь вышел первый день у него рабочий на работу. Два параметра. Количество людей подданных и какая территория. И в последний день, когда рабочий его закончился, сколько было людей и сколько, какая территория у страны. Вот у Ивана Грозного и то выросло, в отличие от Петра Первого. У Петра Первого население там сократилось процентов на 30, и территория сократилась. Поэтому, ну, что можно сказать? Кстати, Иван Грозный единственный из русских царей, кого Русская Православная Церковь канонизировала в лик святых. И это говорит не то, что о многом, это говорит обо всем. Что еще могу сказать об Иване Грозном? То, что о нем столько... к нему приклеилась вот эта там убийца там и там душегуб. Он во многом, конечно, виноват сам, потому что он в свое время написал письмо вот этот в Белозерский монастырь настоятелю и начал там исповедовать. Вот я такой-сякой, вот я грешник, столько я душ загрубил. А дальше пошло-поехало. Дальше это письмо стало его, он сам его написал, стало в сфере публичности, под Европа подхватила. Ну, дальше вы все знаете. Хороший царь, мне он нравится.
Ну, кстати, на самом деле... Я хотел как раз задать вопрос по поводу вот того, канонизирован был или не канонизирован, потому что кто-то мне объяснял, я в этом деле абсолютно профан, что вроде бы его канонизировали, но как-то не полностью. Или все-таки канонизировали полностью. Объясните, Владимир Викторович, еще раз. Богословское образование, то есть вот... Но это важно, что вы ручка машете. Ну, хорошо, ладно. Канонизирован. Сергей Александрович, слушаю вас.
Да, слушай. Ну, на самом деле, как бы, я здесь в презентации не добавил еще момент, это вот из книги Дженкинсона. То есть, ну, как, на самом деле, это не оригинал, я читал, но это, как бы, написано на английском, я не знаю, на русском я не нашел просто, на английском написана книга 19 века, и там как раз вот описано, ну, немножко, как Иван Грозный переписывался с этой английской королевой. Кто там на тот момент был?
Виктория? Елизавета. Елизавета была королева. Елизавета,
да. Вот, то есть она к нему обращалась, например, там, Джон. Ну вот, не говорят об этом. Или, например, что он экспедицию посылал на Северный полюс. Ну, не на Северный полюс, а туда. И как бы они вернулись, то есть они, получается, шли, поднимались в гору, и, ну, просто шли в гору, там было холодно, то есть они не могли никак пробраться. То есть вот тоже есть же вот это описание. То есть он об этом написал, почему это только есть на английском, почему это только, ну, вот нас где-то там нужно искать, почему это как-то, ну, как не разбирается, я не знаю. Вот тоже, там тоже интересно, много интересных моментов.
Понятно.
Александр Николаевич, тут еще надо не забыть сказать, почему вдруг школа здравого смысла заговорила об эпохе Ивана Грозного.
Да.
Мы получили письмо от общественности Адыгеи, которая хочет отметить 300-летие вхождения в состав Адыгеи, а это как раз было во времена Ивана Грозного. И более того, мы ровно через неделю будем проводить все вместе круглый стол. Более того, в Адыгее они хотят поставить памятник Ивану Грозному. Кто бы мог об этом подумать или представить 10 лет назад, к примеру.
Да? Ну, это связано с определенной связью, да? Это просто слушатели напомним, что одна из жен Ивана Грозного, Мария Темрюковна, она была черкешенка. Адыги – черкесский народ, то есть вот они хотят увековечить эту память, 400-летие с, значит, вот, вхождения, скажем так, или вот этих союзнических отношений черкесского народа и русского народа. Они хотят его увековечить. 21 числа у нас здесь, в студии, в конференц-зале нашем, будет проведена такая интересная встреча. Будем говорить про Ивана Грозного, про тот период. Я приглашаю вас, дорогой Сергей Александрович, к нам принять участие в этой конференции. Мы рады нашему знакомству, думаю, что оно будет продолжаться, и оно будет плодотворным. Во всяком случае, вы наших слушателей заставили о многом задуматься.
Да, я сразу предупрежу, что я буду их отговаривать. То есть покажу документы исторические, карты в смысле. Вот. Ну и как бы второй вопрос, памятник. А, собственно, как он будет выглядеть?
Стоп, Сережа, я не понял, что значит отговаривать?
А дружба с черкесами будет отговаривать, Сергей Александрович?
Я туда удалю Сергея из конференции, нам не надо. Хороший царь и хорошие черкесы Адыгеи. Все, и надо вместе. И вопрос не надо задавать, какое изображение будет царя. Какое будет, такое и надо.
Разница. В чем смысл конференции?
А? Главное, красивый был.
Александр Гаврович, что-то хотел сказать?
Нет, я говорю, главное, чтобы красивым был Иван Грозный.
Да?
Они же изображают своих королей, они не хотят краше другого. А я вам честно скажу, как человек, который сталкивался с ними, какие не придумаешь. И самые красивые цари-короли были у нас, и императоры. И самые умные тоже. И самые добрые.
Но это касается царей и императоров. А вот насчет императриц тут еще можно и даже и поспорить. Если зайти в Третьяковку, сразу упираешься в Анну Иоанновну. Ой, и Екатерина Первая. Ну, тоже на любителя.
Давайте мы сейчас не будем затрагивать вопрос, потому что, еще раз говорю, все наши правители и правительницы были сами красивыми, сами хорошими. А если их рисовали некрасивыми, то это были супостаты, которые не любят русскую историю и хотят нас представить в самом ужасном виде. Кстати, Иван Грозный на английский язык они так перевести не смогли, потому что они его перевели не как Грозный в русском языке. Это не значит, что он ужасный, это значит, что он Грозный, Грозный царь. То есть великий, могучий, справедливый. Но иногда бывает и как папа такой хороший, справедливый. Может и папу побить. Поэтому Грозный. Они его переводят как the terrible. Even terrible. The terrible — это значит ужасный. То есть он ужасный. То есть для них он ужасный, понимаете? Ну, а для нас он грозный. Ну что, друзья мои, у нас наше время подошло к концу. Сергей Александрович, большое спасибо за эту беседу.
Спасибо, да.
Всего самого доброго. Низкий поклон томичам, сибирякам. Друзья, мы не забываем подписываться на канал школы в правом нижнем углу, значок школы, нажимаем на него, и все у вас получается, и мы имеем возможность, я вас об этом еще прошу, и дальше встречаться и в Томске, и в Омске, и в Новосибирске, и даже вот в Владивостоке, не побоюсь этого слова. Всем всего доброго, до свидания.
Спасибо.